Багиров против.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, приветствую. Выходные данные. Ну, хорошо, ладно, контактные данные. Меня ругают за это слово. Контактные данные нашей редакции, студии. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. WhatsApp есть +7 968 766 3311. Приглашаем писать вопросы или звонить с вопросами. Можно, кстати говоря, воспользоваться чатом телеграм-канала «Радио Спутник». Там активно задают вопросы регулярно. Надеемся, и в этот раз так будет. Ну и, наконец, не могу не упомянуть о приложении «Радио Спутник». Там очень большой функционал, в том числе и прямой эфир. И тоже возможно задавать вопрос прямо в студию. И наши гости будут отвечать на то, что интересует публику прежде всего. Начнем мы, наверное, с решения.
Что же так сказать? Публика.
Публика. В хорошем смысле слова. Нет, я только в хорошем. Только хорошая коннотация, позитивная. Так вот, 27 февраля Владимир Путин указ подписал. Теперь иностранцы, граждане других стран, будут служить в российской армии. Этот контракт на год будет заключаться. Раньше шла речь о 5 годах. Ну, вот остановились на годе. От года и выше. Ну, и, соответственно, это предусматривает упрощенный режим приема в гражданство России. Людей из других стран, которые, вот, собственно говоря, служат в армии. Но в целом, как, Эдуард, эту идею можно прокомментировать, насколько массовым станет это, что ли, явление, да? Какова мотивация? Только ли гражданство
Ничего
российское?
Ничего себе мотивация. Какова это? Гражданство России — это очень хорошая мотивация. Я просто помню, как еще там лет 20 назад, как люди мучились, пытаясь получить российское гражданство. Во-первых, это начиналось от 5 лет. И нужно человеку было пройти 30 кругов ада, я там не знаю.
Бюрократически.
Конечно, да, разумеется. И, собственно, то, что сейчас вот эта вот инициатива принята, я считаю, что это очень хорошо и правильно, и, конечно, своевременно, потому что вообще нормальная страна, как вот великая по-настоящему, она должна давать как можно больше возможностей другим людям в нее приезжать, жить здесь и развиваться. И, соответственно, работать на благо страны. И чем будет проще вот это вот обращение гражданства, адекватно, конечно, да, то, соответственно, тем лучше будет для страны. Так было, есть и будет. Потому что посмотрите на те же страны, вот вроде, например, США. США – это страна иммигрантов. Без иммигрантов ее не было бы.
Там столько из Латинской Америки, по-моему, десятки миллионов. Нелегальных, да, и нелегальных, каких
нелегальных
угодно.
Нелегальных и нелегальных, совершенно согласен. Но то, что ее сделали мигранты в свое время, и они продолжают до сих пор на экономику страны работать, это прекрасно. Вот. Я считаю, что у нас тоже должно быть так. Нам нужны все специалисты, самые лучшие. Нам нужны компьютерщики, нам нужны, я не знаю, там, изготовители самсы. Нам нужны все, кто хотя бы что, какую-нибудь пользу может стране принести. Поэтому любая инициатива по упрощению гражданства, я считаю, что это великолепно.
Вот просто жаловали в свое время, я помню, когда речь шла о получении как раз гражданства, ну, не секрет, что многие люди, которые приезжают из Центральной Азии, я сейчас это абсолютно нейтрально говорю, работают действительно на благо экономики, занимаются коммунальным хозяйством, вот получают многие из них гражданство, а вот жители Донбасса жаловались, что вот нам приходится вот эти круги ада, о которых вы сказали, проходить в гораздо большей степени.
Это был перегиб, я его помню отлично, но это, ну, знаете, Россия большая, и наша бюрократическая система, сами знаете, какая. То есть там не победить ее было когда-то в свое время. А сейчас, вот, конечно, уже не соответствует действительности, и гражданство России, ДНР, теперь и получать его не надо, потому что ДНР вернулся домой, и все теперь хорошо.
Вот из каких стран, ну, предположительно, больше всего людей привлечет службу в армии и дальнейшее получение гражданства?
Я считаю, из Центральной Азии. Там у нас Узбекистан, у нас есть страна очень бедная, перспектив почти нет никаких. Потом Таджикистан точно такой же, а то и хуже даже у них там с экономикой все. Вот. Оттуда много понаедет, из Украины очень много понаедет, потому что в нынешней Украине жить совершенно невозможно, а в Европе их уже давным-давно там потихонечку пресекают, там все возможности. Вот, я думаю, скоро им и без визы этот несчастный отменят, на который они страну поменяли.
А вот что касается, ну, проверки, что ли, этих людей, там, требований каких-то к ним, если уж они поступают в ряды вооруженных сил, должны ли они быть повышенными, стандартными? Вот все эти требования при получении гражданства, помните, была огромная дискуссия там насчет знания русского языка, там, культуры русской и всего остального? Как здесь должно быть?
Здесь надо аккуратно поступать, потому что, как-то, ну, во-первых, у нас, если отвечать чисто в практической плоскости, то у нас есть спецслужбы, они работают прекрасно, и они проверят, кого надо и как надо. Вы об этом можете даже не сомневаться, потому что сейчас это очень строго и четко работает.
Ну, да, потому что доступ к оружию уже.
Конечно, и доступ к оружию, и вообще просто, ну, как бы, чего... Почему бы не проверить человека, который хочет быть гражданином твоей страны? И кто против? Если он сам против, то значит, у него есть какие-то к этому причины, то пошел он тогда. Чего? Вот. А насчет осторожности, мне вспомнилась история Наполеона Бонапарта.
Так.
Если вы не в курсе вдруг кто-нибудь. Когда-то он подавал на гражданство в России. И Екатерина тогда давала гражданство, по-моему. И тем, кто, ну, вот, кто перейдет на работу в русскую армию из заграничных офицеров, тому сразу полагалось гражданство.
И но, какие-то еще преференции или льготы, наверное?
Не, наоборот. Но на чин ниже. А Наполеон уже был тогда с наполеоновскими амбициями, и он сказал, да нет, говорит, ребят, говорит, я, говорит, не собираюсь с чином ниже у вас тут работать, так что идите вы к такой-то бабушке, и ушел известно куда, неизвестно, что там потом произошло. Слушайте,
история могла по-другому повернуться.
Да, он мог быть блестящим русским офицером.
Но она не знает слагательных наклонений. Уж извините за банальность.
Не надо, пожалуйста, никому ничего понижать. Это все это человеческие... Это человек сам заработал, нажил, заслужил. Зачем понижать? Что за бред ушедший? Дали паспорт, да. И наоборот только. Чем можем, поможем. Давай, брат, вперед, работай.
Геннадий из Москвы спрашивает. Добрый вечер. А кого Эдуард имеет в виду под компьютерщиками? Надо пояснить как-то.
Ну, я не знаю, возьмите, например, Молдавию или Белоруссию. Там огромное количество великолепных просто IT-специалистов, которые вынуждены как бы уезжать куда-то там за границу и там реализовываться. Я думаю, что этот сектор экономики, специалисты из той же Молдавии или той же Белоруссии, очень сильно улучшили бы.
Кстати, в Беларуси там же целые кластеры, вот, связанные как раз именно с IT, там, с новейшими технологиями.
А что-то удивительно. Посмотрите, вот есть такая очень популярная игра World of Tanks.
Да, это белорусы сделали.
Это белорусы, да. Миллиардный бизнес. Взяли и
причем
сделали.
Он такой, он же глобальный проект. Это конечно. Не только там российско-белорусский.
Это мировой проект, мире, это миллиардный бизнес. Глава этого бизнеса имеет как минимум там сколько-то миллиардов уже долларов. Почему бы он не имел это здесь, например, у нас? Платил бы здесь налоги, создавал рабочие места. Поди плохо.
Угу. Вот что у нас происходит в российско-южнокорейских отношениях, скажем так. Да? Значит, там на днях Министерство промышленности, торговли и ресурсов объявило намерение с 24 февраля по 16 марта внести изменения в систему внешнеторгового контроля. Одним словом, в общем, ужесточить санкции в отношении России. Номенклатура состоит из сотен видов товаров, кстати, важных, в том числе станки, там, всякое оборудование для нефти и газопереработки. Ну и, в общем, она, так сказать, Южная Корея решила сделать это вот именно сейчас, ну, видимо, в связи с этим самым 10-м пакетом санкций, в том числе и американским пакетом. Ну и этот вопрос был, как это повлияет на российско-южнокорейское отношения, задан Марии Захаровой, официальный представитель МИДа России. Вот как она ответила. Глубоко разочарована данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтона коллективного Запада и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника. Эти рестрикции продемонстрировали ограниченность возможности и силу проводить самостоятельную линию на российском направлении. Ну и, разумеется, будет ущерб нанесен на отношения.
Мария Владимировна сказала все правильно, но она сказала дипломатическим языком, а я буду говорить простым русским языком. Соответственно, конечно же, Южная Корея, она и когда создавалась даже сама по себе, как отдельное государство, она всегда была под патронажем Соединенных Штатов. Иди, поди плохо, они торговали с нами. Один Samsung этот что стоит? LG, вот эти вот все вот марки.
Автомобильные бренды.
Автомобильные бренды, огромное количество. Целая куча просто, огромная. Первые места в России все время последние годы занимали продажи корейских автомобилей. Чтобы такое серьезное решение, вредящее экономике, принять, это, конечно, нужно колоссальное давление, и они его поимели в итоге, это давление Соединенных Штатов. Но ничего, будем возить по параллельному импорту то, что нам надо. Нам вообще наплевать на это. На нас это никак особо не отразится.
Да, идет
Китай
этот импорт.
Китай займет нишу.
Так из тех даже стран везут через некоторые бывшие союзные республики. Ну, не будем указывать, да, все эти вещи известны. Но
параллельный импорт, он и есть параллельный импорт. По нему работает по-прежнему, как работали все. Ну, как бы, вот у меня есть некоторые дилеры знакомые, которые возят технику в Россию. Они как возили, так и возят, просто теперь они ее возят параллельным импортом.
Машины, да, имеется в виду, автомобили?
Разные.
Ну, вопрос цены. Вот тут,
вопрос важен, цены, конечно. Война идет, извините.
Ну да, это все, так сказать,
жизнь другая. На нас идет давление со всего. Против нас воюет огромный военный альянс с огромными возможностями лоббистскими. Те же Штаты, например, они же давят на Европу. Кто, вы когда-нибудь могли себе представить, что из России уйдет Мерседес?
Например. Да уж, это, так сказать, культовое. Для определенных категорий граждан культовая вещица.
Это просто часть нашего ландшафта, по большому счету. Таких фирм очень много, европейских. И если вы думаете, что они там рады этому, то я вас заверяю, что это совсем не так, мягко выражаясь. Но вот американцы выбирают себе таких вот овощных лидеров вроде Шольца сейчас, на которых можно давить. И они на них давят, конечно же.
А вот мы говорим о том, что Европа потеряла субъектность в политическом плане. Есть это один регион, а есть другой регион. В общем, на другом краю света расположен Юго-Восточная Азия. Ну, и вот такие страны, как Южная Корея, Япония. Понятно, присутствие американцев, баз, там, влияние. У них есть намерение, может быть, у какой-то части элиты рано или поздно какую-то самостоятельность обрести. Или им комфортно сейчас и будет дальше комфортно?
Я, честно говоря, не знаю. Я просто не в курсе экономических выкладок по поводу торговых отношений между Южной Кореей и США, например. Вот, они наверняка какие-то есть,
но есть, конечно,
я не знаю, как они на них надавили, значит, было на что давить, в общем-то, не на ровном же месте. Корейцы, они азиаты, у них там есть свое чувство собственного достоинства, и с ними надо работать умеючи. Соответственно, если надавили, то было на что надавить. Ну, а так-то, только дай волю, они их пошлют за 5 минут просто.
Тут просто, а можно ли считать азиатской чертой то, что Южная Корея, несмотря на просьбу Киева, не поставляет все-таки летальное оружие? Хотя, по идее, что мешает? Ну, там вроде бы какие-то шли партии, я вот что-то читал, но непонятно, какими-то, может быть, кривыми схемами, серыми.
Да я думаю, что вряд ли это произойдет, потому что американцы сами, если Корея будет поставлять на рынок, на Украину какое-то оружие вообще, какое бы то ни было, это будет означать, что это будет работать на экономику Кореи. А американцы в этом совершенно не заинтересованы. У них собственный ВПК сейчас расцвел и пахнет. И отличнейшим образом работает. И они, конечно, часть рынка просто так никому не отдадут, даже своим союзникам.
Вот мы, если об этом регионе говорим, конечно, хотелось бы...
Вон они, сколько немцев-то, там 4 леопарда этих ржавых поставили, блин.
Не, пока там только начало процесса, сколько-то им пообещали, я уж не помню. Там леопард 1 же, да, и леопард 2, это, разное, как говорится, поколение.
Вот. Но это не важно, это же все это равно оружие.
Да, леопард 1 модернизировано же все-таки.
А я говорю, я имею в виду именно о общей части рынка вооружений. Американцы там главенствуют, они никого туда особо не пустят. Что там эти 4 танка для американцев? Это политические жесты все. Они...
Вот как смотрит Китай на самом деле на всю эту ситуацию, связанную с Южной Кореей, с Японией? Да, там же свой расклад на самом деле. И территориальные споры, и политика Китай совершенно разная.
Китай всегда думает только об одном, о Китае. И он будет блюсти баланс интересов, который выгоден Китаю. Больше никого. Вот и все. То есть, если ему сегодня будет выгодно продать какие-то там танки куда-нибудь, он, наверное, их продаст, но на самом деле, скорее всего, этого не произойдет, потому что они и так держатся в рамках. То есть, они красные линии не переходят, американские. То есть, они ничего не делают такого, чтобы могло повредить американским интересам как-то всерьез для нас. И не будут этого делать, потому что китайцы устроены совершенно иначе.
Имеется в виду помощь России, да? Хотя сейчас об этом, так сказать, да, разгоняют эту тему, что возможно поставки.
Китай получил российский рынок. То есть то, что ушло отсюда европейское, и там то же самое южнокорейское, взять, например, автомобили. Я сегодня, например, ехал пока сюда, я увидел целую кучу просто китайских автомобилей.
Очень много.
Огромные, да. Они получили свою часть рынка, им хорошо. Пока, они, пока им хорошо, они будут держать баланс. Вот. До дисбаланса, я думаю, доводить Штаты не будут, потому что там и этим невыгодно, и тем невыгодно. Вот. Вредить китайцы нам не будут точно. Помогать будут. И, ну, опять же, повторяю, в рамках пока им самим выгодно. Если им будет невыгодно, они будут думать только о себе, о своих государственных интересах. А вот так, как и все в этом конфликте, посмотрите. Про Америку мы уже сказали. Американский ВПК просто расцвел.
Ну да. А, кстати, красную линию-то Китай будет переступать рано или поздно, связанную с Тайванем? Американцы конечно. Же обозначили, что если вы пойдете силы, мы, так сказать, Тайваню
это тоже
окажем часть, поддержку военную.
Это часть большой политической, стратегической игры товарища Си. Он, ему Тайвань ему нужен. Он ему нужен просто, во-первых, политически.
Во-вторых, да экономически тоже.
Экономически, хотя уже самые главные заводы,
полупроводники, чипы и так далее.
Их вывели в Штаты уже давно, перевезли. Штаты и, по-моему, Нидерланды. То есть там уже почти нет этих заводов.
Серьезно? Да, по-моему, да. Чуть ли не 70% производилось мировой этой продукции.
Это был главный мировой рынок полупроводников. Но его сейчас вывели. То есть перевезли в Штаты подавляющее большинство. И там оно тоже потихонечку продолжает работать. Так что в этом плане товарищ Си... Нет, не в этом плане. Тайвань нужен Си, во-первых, по политической, с политической точки зрения. Потому что, это, как ни крути, это часть Китая. И ему вернуть это дело престижа просто. А учитывая уровень как вот, политического деятеля, товарищ Си, он его вернет по-любому, просто это вопрос времени. И ему еще это выгодно просто чисто... Ну, экономически это понятно. То есть там это все-таки тоже часть города. Ну, вернее, ну там город, в принципе, там 2-3... Тут вопрос не в этом, а вопрос в том, что товарищ Си... вернет Тайвань обязательно. Мы увидим это в ближайшем будущем. И я думаю, что просто он разыгрывает эту карту, опять же, в переговорах с американцами, mm-hmm. потому что ему это нужно сделать, и все. И он это сделает.
Вот мы китайскую тему продолжаем следующим образом. Есть высказывание Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, который, в общем, заявил, что если какие-то страны, ну, скорее всего, имеется в виду Китай, начинают передавать России технику военного назначения, а дальше я процитирую, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать. Ну, в общем, да, что это может быть за агрессия? Ну, и, кстати говоря, вот там же Энтони Блинкен, да, предупреждал Китай, что, так сказать, не взаимодействуйте с Россией в плане оружия.
Я бы Блинкена и Подоляка...
Но через запятую через... не надо ставить. Не надо, да, не надо. Я понимаю, да.
Ну что, Подоляк, ну ей-богу. Ну вот он пугает, он жопой кактус. Что такое, блин, Подоляк для... Да, или там вообще вся Украина для Китая? Да нет, ничего. Смех один.
А тогда, Энтони
это
Блинкен.
Это он как, интересно, будет агрессивно реагировать? Скакать по офису и вопить, ножкой топать? Как он может среагировать агрессивно на Китай, прости господи?
Ну, это какое-то вот как? Резкое дипломатическое заявление, может быть. Ну, я предполагаю, я предположил.
Ван И в Китае утрется этим заявлением в лучшем случае, а ему даже, скорее всего, его не принесут.
А вот, ну, хорошо, но Блинкен, это все-таки госсекретарь. Вот он говорит о том, что будут последствия для Китая, если будет оружие поставлять России. То есть я просто хочу понять.
Это все большая дипломатическая игра. Всерьез это все воспринимать, конечно, не надо.
Но Китай-то как-то на это реагирует, на эти слова? Или именно как на игру реагирует? Или все-таки думает, это вот, так сказать, надо повременить? Или, по крайней мере...
Я же не работаю в посольстве Китая. И вообще.
Делать тайно что-то.
Я вообще не являюсь дипломатом, поэтому не слежу за дипломатической внешней политикой многих других стран. Именно вот дипломатической части. Политической, да, безусловно. Экономической. Но вот политической, ну вот что. Я просто знаю Китай очень хорошо. Я китаист в известной степени. Хоть и диванный плюс-минус, но все равно. И я думаю, что Ван И даже не услышит вот этого, вот то, что сказал тут.
Хорошо, тогда, если мы про Китай заговорили, все-таки хотелось бы, может быть, небольшой комментарий по поводу этого мирного плана по Украине, из 12 пунктов состоящий. Его сейчас начинают, одни выворачивают так, другие сяк, кто-то говорит, что это в пользу Москвы, кто-то говорит, наоборот, в пользу Киева, кто-то в пользу Европы. Но общее место, что это в пользу Китая прежде всего, да, но тем не менее, вот чего, почему вдруг такая активность на этом направлении? До этого 6 принципов глобальной безопасности выдвинул Пекин, потом вот этот мирный план. Ну, это не план, а, так сказать, ну, инициатива.
Ну, это все, опять же, это все политические игры чисто, и они к реальному положению дел отношения никакого не имеют и иметь не могут. Если вот Китаю, как бы, если Китай вот прекратит нам поставлять то, что поставляет, да, и как бы если наш товарооборот, там, на наш товарооборот это как-то повлияет негативно, вот тогда это стоит будет обсуждать. А пока этого не произошло, а только, наоборот, развивается наши отношения. Вообще, с взятка Тихоокеанским регионом, у нас сейчас отношения развиваются и развиваются. Вот, и характер у них совершенно разный. Торговый, экономический, там, политический. Вот. И вот если Китай начнет не заявление делать, а как-то негативно вообще влиять на наши отношения, то вот тогда это может будет обсудить всерьез. А так, чего это? Это не экспертный уровень вообще.
А отношения взаимовыгодные, потому что тоже звучит много всяких сомнений, да, что это, так сказать, например, в нынешнем положении, например, Китай может диктовать цены на российские ресурсы, как-то устанавливать их, которые не очень выгодны России, и так далее. Этого очень много это звучит и произносится.
Это полная фигня. Это надо не знать вообще наш рынок энергетический.
То есть, дескать, Россия потеряла европейский рынок, и, в общем, теперь другой покупатель будет
за 3 копейки.
Ну, не за 3 копейки, но с меньшей
Китай является ровно таким же потребителем энергетических ресурсов, как и любая другая страна на Земле. Вот. Поэтому рынок там никуда не денется, ни при каких условиях. И тем более у нас там куча договоров с ними, там на 50 лет есть пара договоров там, с Роснефтью и другими большими игроками. Поэтому можете даже не беспокоиться на эту тему. Это полная фигня, выдуманная из пальца какими-то некомпетентными специалистами.
Тогда к Владимиру Зеленскому обратим свой взор, внимание, да, но дело в том, что статья в «Политике» опубликована, и там рассуждается о том, что, в общем-то, Зеленский это популист, много у него всяких недостатков, изъянов, и тем не менее он сконцентрировал слишком много власти в своих руках.
Конечно, сконцентрировал. Он закрыл все свои оппозиционные телеканалы, все вообще ресурсы, он пересажал в тюрьму буквально всех своих политических соперников, конечно, он сконцентрировал.
Вот дело в том, что ведь о чем пишут в политике один из обозревателей, что это уже вызывает некое недовольство в политических кругах. Ну, в оппозиционных, если можно сказать, да, что сейчас там есть оппозиция.
Он в Европе достал уже всех.
Нет, внутри, в самой Украине. Там в Раде в той же самой. То есть вот какая-то политическая активность ненужная Зеленскому. Может там возникнуть динамика?
Они пока не смогут его скинуть, потому что до тех пор, пока его поддерживают американцы, его не скинешь там, конечно. Вот, поэтому он спокойно себя чувствует и резвится, как может. Как в последний раз, на последние деньги. Как тот же самый Яценюк когда-то. Или тот же
Арсений,
или тот же Ющенко. Ну, время Зеленского закончится довольно быстро и окончательно.
А кто с Зеленским может прийти?
Не знаю вообще. Никого я там не вижу. Там один на одном сидят, несут всякую херню. И совершенно видно, что люди говорить-то, может, и умеют, потому что артисты в основном. Но серьезных вопросов они не решают. Поэтому серьезную политическую экспертизу по ним, ну, правда, не тот уровень.
Не тот уровень, да. Хорошо, тогда мы прервемся буквально на несколько минут, вернемся обязательно в студию, прозвучит рекламный блок в эфире «Радио Спутник», а потом обсуждать будем следующие темы. Напомню, в студии «Радио Спутник» писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров.
Багиров против.
Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти – оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишас, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенных в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе «Сенатор Клишас. Да, тот самый» на радио «Спутник» по пятницам в 17 часов.
Есть что сказать?
Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Грозит ли нам восстание машин под предводительством искусственного интеллекта? Цифровой концлагерь неизбежен? Не начнется ли деградация человечества, если думать будут роботы? Цифровой рубль и криптовалюты – это ли наше финансовое будущее? Когда искусственный интеллект научится голосовать вместо нас? Я, Герман Клименко, каждый понедельник в 21.00 жду встреч с вами. Готов ответить на любые вопросы и дать любые советы, как пережить цифровую перестройку экономики и общества в программе «Клименко советует».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Багиров против.
Возвращаемся в эфир. В студии «Радио Спутник», писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Еще разок напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну и призываю активнее задавать вопросы в чате телеграм-канала «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Мы до перерыва говорили о политике или отсутствии таковой на Украине, но тем не менее есть Соединенные Штаты, там-то, в общем, политика, ну, почти в активной стадии, или, по крайней мере, набирает оборот. Вот уже и праймерис идут, внутрипартийные выборы в связи с предстоящими уже такими полноценными выборами президента в 2024 году. Среди республиканцев ожидаемо Трамп пока одерживает победу. Опросы проводят 43%. Да, у Десантиса там чуть больше 25%, ну, а остальные совсем понемножечку набрали. Так вот, в связи с тем, что приближаются выборы
чем,
в США.
Чем больше, да, Соединенные Штаты Америки будут возглавлять шуты и клоуны, то и всякие инвалиды, тем больше шансов у нас им противостоять будет.
А как же считаю, что хорошо. Эдуард, а как же Дип стоит? Там вряд ли что-то и клоуны. Там, наверное, серьезные ребята. Они-то как-то влияют на американскую политику. И в целом, как на Украине-то ситуация будет меняться?
Американская система политическая, она очень крепкая. То есть там очень устойчивая конструкция, которая может выдержать 10 Трампов. Но все равно, вы же видите, кто у них там управляет. Ну, точнее, не управляет, а заправляет частью поляны. И это полный просто стыд и позор. Кто у них там дипломатию представляет? Кто у них там высшую, причем, в том же дипстейте, как вы выразились. И, в общем, я считаю, что пускай побеждают Трампы, а лучше бы выбрали Байдена, ей-богу.
Вот еще разок.
Да, вот было прям
хватит
хорошо.
Хватит у него сил еще на один срок. Вот в чем вопрос.
Ну, он же вроде бы тоже собирался баллотироваться.
Он собирается, да, по-моему, тоже.
Ну, блин, вот я думаю, что они опять будут вдвоем лидировать на выборах, Трамп и, собственно, Байден. Десантис, он молодой еще. У него пока... Ну, не знаю, о нем такая вот пока темная лошадка.
Ну, что-то там чуть больше 40, по-моему, да, если я не ошибаюсь.
Ну, да, он очень молодой парень, а у них...
Ну, по сравнению с Трампом и Байденом совсем...
У них после Кеннеди это было не принято, таких сажать на президентский пост.
Зеленый слишком?
Ну, типа того.
Ага. Но, тем не менее, вот все-таки будут приближаться выборы, как-то внимание будет ослабевать к Украине, или, наоборот, будут использовать этот фактор...
К Украине?
Каждый в свою пользу.
У них есть очень мощное, в Америке, в политической системе, есть очень мощное лобби военное.
Понимаете? Но при таком-то бюджете.
Вы видели, какие, вернее, слышали, какие там интервью они дают, какие фразы они употребляют в разговорах. И, соответственно, там... Просто, я не знаю, такое впечатление, что нас завтра тут ядерными бомбами закидают. Но на самом деле дело опять же в экономике. ВПК, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Они ставят мощных своих лоббистов из Министерства обороны и прочих силовиков, ракетчиков, кто производит вот эту вот всю историю.
А да, там то... лоббировать, по-моему, даже официально же можно. Да?
Там конечно.
Закон о лоббизме. Можно...
Да, у них есть закон о лоббизме. А военное лобби, поскольку оно получает совершенно немыслимые деньги.
800 бюджета. Миллиардов долларов. Даже пожалуйста, больше бюджета.
Пожалуйста, триллион.
А почти... скоро триллион будет?
Скоро
через пару лет.
Как они откажутся от этих денег? То есть сейчас они вот эти вот условные хаймерсы, там, если сильно упрощать, и прочие там эти ракетки, они уже давно весь запас уже сплавили на эту Украину, уже новый произвели, и сейчас еще открыли дополнительное производство, чтобы произвести еще больше, потому что это очень-очень-очень большие деньги. Вот и все. И пока так будет, пока будет экономика производить то, что нужно, до тех пор они будут и лоббировать вот это вот все на Украине. Понимаете, им-то какая разница где? На Украине, в Сирии, в Афганистане. Они же все равно производят. Производят и воюют. Собственно, вот и все. А воевать с Россией до последнего хохла, это, ну, что проще даже не придумаешь. Послал туда несколько инструкторов, условно говоря. И кучу денег они там зарабатывают. Потому что вот эти вот все анонсированные помощи, вот эту вот 500 миллиардов каких-то там мы Украине отдадим. Какими?
Ну, не 500 это, там, а...
Ну, или сколько там они...
43, по-моему, на...
Следует сказать, понимать да. здесь следующее, что никаких 40 миллиардов Украина не получит. Украина получит оружие на 40 миллиардов, за которое будет потом расплачиваться. А 43 миллиарда останутся в Америке. А не на Украине. Там идиотов нету.
Кстати, американские некоторые эксперты, русскоговорящие, указывают на тот факт, что в пустыне, там, ну, где-то в Неваде или где-то, в общем, короче, стоит огромное количество законсервированной техники военной, которую можно было бы поставить Украине, но этого не делается. А говорится, что мы запустим производство, произведем новые Абрамсы, там, Брэдли, там, что там еще они делают, и вот, так сказать, после этого, то есть, ну, тут явно какая-то экономическая история,
это да? Это же полигон, понимаете? Это полигон военный. Они выбрали себе сейчас Украину в качестве военного полигона, как они обычно делают с любой другой страной, посмотрите на тот же Ближний Восток, там, я не знаю, Афганистан там, и все остальное, где они отрабатывают свои новые технологии и куда продают оружие. Вот и все.
Афганистане, они, правда, оставили оружие на миллиарды долларов. Ну, поспешно пришлось ретироваться.
Да, и ноги унесли.
Ну, да. Ладно, вот у нас еще действительно серьезная тема, связанная с Приднестровьем. Ну, надеемся, что она не станет совсем уж серьезной. Но, тем не менее, есть опасения. В Кремле их высказывают, что, возможно, провокации. Ну, известно заявление нового премьера молдавского о том, что Россия должна миротворцев своих вывести из территории ПМР Приднестровской Молдавской Республики. И президент Майя Санду то же самое говорит. Ну, и поступает информация, что вроде бы ВСУ там где-то недалеко сосредотачиваются. Ну, и в целом ситуация разогревается. Я уж не знаю, искусственно, наверное,
да
образом.
Да хрена им лысого. Пыль забычится глотать. Потому что в Приднестровской, Молдавской, так называемой, республике почти все жители этой республики имеют российские паспорта. И попробуйте только сунуть свою рожу туда, вам мало не покажется. А тут даже похлеще Донбасса, там буквально у всех российские паспорта.
Минобороны заявляла российская о том, что и вооруженные провокации возможны. То есть и начинают, ведь комментарии начинаются о чем? О том, что нет сухопутного сообщения с Приднестровьем у России, да, только авиационное.
Значит,
и надо пробивать, там, коридор было, или надо...
Пробьем, да, если то есть вот такая вот история. Не вопрос, но мы, конечно, не бросим Приднестровье никогда.
А молдавские власти, вот они, просто они в этой всей истории, в этой конфигурации, они играют какую-то роль, они понимают, чем это может закончится. И, кстати, и близлежащая Румыния тоже.
Прекрасно они все понимают, потому что Молдавия находится под румынским протекторатом, а Румыния это все-таки, как ни крути, там европейский, там плюс-минус член в члены. Вопрос в том, что молдаване, хоть убей их, они добровольно никогда в жизни не, ну, военного конфликта в Приднестровье не допустят. У них память слишком свежа, в 92-м году, когда наши пришли, дали им по соплям, там, до сих пор там лебедь наш контингент поставил, он до сих пор...
14-й армия, это раньше называлось,
да,
по-моему.
До сих пор он там и стоит. И никуда не делся, и никогда никуда не денется. Каждый молдавский политик, особенно Сарасята, вроде этой Санду и этого мудака нового какого-то, как его там...
Речан, я сейчас боюсь перепутать. Да-да-да.
Дарин Речан.
Да-да-да, совершенно верно. Да. Дарин Речан.
Понял, да. Угу. Там у них просто им никуда не денешься, им приходится говорить, что да, мы там, чтобы вывели войска из Приднестровья, но, тем не менее, каждый из этих молдавских политиков прекраснейшим образом осознает, как отче наш, что никакого вывода войск наших из Приднестровья не будет. Этого не может случиться, потому что этого не может случиться никогда. Там живут наши граждане, почти все наши. Поэтому провокации-то они могут быть и могут быть какими-нибудь. Там с Украины, может, какие-то танки там где-то рядом проедут.
Вот давление со стороны того же самого Вашингтона, о котором мы говорили, там, в сторону Кишинева, да, или Бухареста, чтобы он поактивнее как-то был, оно же возможно, да? То есть это же наверняка, вообще если легко. Провокация, она будет коллективно готовиться, это же очевидно.
Вообще легко. Но она ничем не закончится. Если надо, мы проложим сухопутный путь танками спокойно в Приднестровье через Одессу. Благо, она там находится в 170 километрах.
Угу. Так, теперь тогда перемещаемся в Германию. Вот в посольстве российском Берлине заявляют о том, что сорвалась провокация с танком, который выставили украинские активисты у российского диппредставительства. Ну, сожженный российский танк, насколько я понимаю, Т-72. Водрузили украинский флаг. Еще что-то, вот я смотрю фотографии, что-то там поставили.
Да,
еще.
Потом цветами его.
Да-да, его цветами. Ну, причем я посмотрел видео, там и по-немецки говорят. Ну, можно было представить, что, например, это там русскоговорящие жители Берлина принесли цветы. Ну, похоже, там и немцы и так далее. Вот активисты скидывали
там
эти цветы.
Там 2000 цветов принесли.
Да-да. Это перекинулось уже, значит, и на, так сказать, примерно такие же были истории в Прибалтике. Вот все-таки надо, мне кажется, понять, что в европейском обществе-то происходит. Да? Мы все время говорим о политической элите, да, о каких-то опросах, а на самом деле, собственно говоря...
А люди-то что? Это называется политической усталостью. Украина всех достала просто уже до печенок в Евросоюзе, и тем более простых граждан, потому что они ведут себя там как свиньи, танки какие-то, он видит... подвозят средь бела дня к дипломатическим представительствам. Кому это надо? Они, ну, то есть, это, я считаю, для нас это скорее хорошо, чем плохо, потому что это лишний раз утомит европейцев к чертовой бабушке, и это будет лишним таким пятном на репутации украинской нынешней власти.
Ну, кстати, ведь танк, я не думаю, что это именно украинские активисты, без согласования с местными властями, там, ну, хотя бы городскими, да, откуда они его взяли, как они привезли, водрузили. По идее, если бы это не согласованная акция была, ну, приехал бы бульдозер, ну, или там
видите,
кран.
Вы же видите, какие власти сейчас в Германии. Там зеленые у власти, там вообще не политики. Это просто какие-то овощи. Начиная прям с Шольца натурально. Вот. И когда этот Резник его обозвал этой колбаской...
А Ливерной?
Обиженной Ливерной колбаской.
Не Резник, кто-то там, а кто-то еще. Да, ну, неважно, в общем, кто-то, ну, да, так.
Кто-то был...
Представитель. Кулеба или кто-то еще, да, я уж не помню.
Нака, я его забыл.
Кулеба, нет?
Кулеба. Угу. Это, на самом деле, не так-то далеко от истины, потому что Шольц — это такой же канцлер, я не знаю, как из фрау Меркель балерина, к примеру. То есть никакой.
И... Но Меркель 4 срока продержалась. 16 лет все-таки.
Зато Меркель политик.
Ну да,
а этого не отнять. Этот вообще никакой. Он никто.
С комсомольским опытом, по-моему, Меркель была. А у Шольца вроде бы нету.
Конечно, у нее был прекрасный куратор в виде Гельмута Коля, который вот уж точно был политик как надо. Вопрос в том, что чем больше таких акций будет в Европе, тем больше они, наконец-то, их достанут. И тем легче будет расставаться с ними потом, потому что расставаться придется.
Вот просто про Шольца говорили о том, что он нерешительно себя ведет, и, возможно, через какое-то время, собственно говоря, он перестанет быть канцлером, а премьером, но нависает ли над ним угроза? Это, кстати, было связано как раз с помощью Украины. Его вот обвиняли, что, дескать, вы обещаете, а ничего не делаете, да? То есть, как бы, так сказать, такая идет пустая риторика.
Какая угроза над ним может нависать?
А вот политическая, я не знаю, там же есть какие-то механизмы отстранения, там, замены внеочередных выборов, вот с этой точки зрения.
У Шольца, как у любого другого европейского политика такого уровня, да? Это он ведь канцлер, то есть, как бы, это очень высокий уровень.
Ну, премьер, да.
Соответственно, какие-то перспективы он для себя ожидает. В Евросоюзе это очень просто работает. То есть, тот же Макрон, например, вот видно, как он выпрыгивает из штанов, чтобы сделать дальше в Евросоюзе карьеру политическую. Он же сейчас молодой совсем, по-моему, ровесник.
Ну да, недавно он второй раз стал президентом.
Ну вот, соответственно, когда они заканчивают президентский срок, им же надо куда-то идти. Вот, и они в Брюссель, у них там мечта в Брюссель попасть, чем больше, ну, тоже, опять же, чем выше, тем лучше. Вот, поэтому они будут дергаться так, как скажут. Потому что они знают, что у них закончится срок, и им придется куда-то идти и что-то делать. Вот, здесь надо искать всегда корни разрешения вопроса.
А вот обратная связь, ну, тех же самых немецких властей, французских, там, итальянских, своим обществом, насколько сейчас работает? Ну, вот в плане того, что люди-то все-таки живут, но в основной своей части, в Европе, ну, так привыкли последние десятилетия после, там, Второй мировой войны, ну, какими-то такими интересами, если не шкурными, ну, своя рубашка ближе телу, там, нужен комфорт, да, а тут, как бы, ситуация совершенно другая. И вот вовлечение их стран в помощь Украине, а значит, конфликт с Россией, вот сильно ли сейчас людей напрягает? Хотят они отстраниться от этого или нет?
Да, там есть различные совершенно рычаги, как бы, да, на которые можно надавить, чтобы потом пыл охладить, в общем-то, в евросоюзовских некоторых стран. Но дело в том, что в Германии такое политическое устройство, что скажет канцлер, то и как бы в то немцы и верят, собственно, да, то есть там у них такая политическая система, она там так устроена. Вот, поэтому пока там канцлер Шольц, общество плюс-минус будет спокойно.
Что касается Прибалтики, да, вот где, ну, нечто подобное, как и в Германии, в Берлине происходит, ну, такие перформансы, да, когда люди идут с цветами к военной технике, ну, преимущественно советской, это понятно, да, там много, естественно, наверное, осталось каких-то символов предыдущей эпохи, связанных с войной, конечно. Вот в Прибалтике власти, они как-то баланс пытаются соблюдать, ну, я не знаю, баланс своим обществом, да, в том числе и с русскоязычной частью, но это прежде все с Латвией связано. Или уже абсолютно все?
Да нет, конечно, уже все. Это уже совершенно не договороспособные, в общем-то, страны. Вот, причем они там сходили с ума до такой степени, что даже на Китай начали бросаться.
На Китай-то они...
Ну вот, где-то с год назад, помнишь?
Mm-hmm. Да, что-то был
было. Конфликт. На что Китай просто расписался где-то там на бумажке и полностью уничтожил еще какую-то там отрасль. Вот в Латвии или где-то. И к этим апеллировать незачем. У них тоже самостоятельности нет совершенно никакой. У них тот же самый обком вашингтонский им диктует, как себя вести и что говорить. Плюс у них там очень сильные националистические, именно не национальные, а именно националистические свои основы. В общем, бесполезно там уже.
Вот, удалось...
Там надо, как товарищ Сталин, приезжать на танках и сажать половину.
А удалось все-таки властям вот этих республик доказать Западу, что они действительно вот реально фортпост на пути там восточных варваров, да, последний рубеж.
Не смешите, ей-богу, какой они фортпост.
И получать преференции, так сказать.
Они получают преференции за политические позиции. Они там несут всякую чушь и, в общем-то, получают какие-то там средства за это. Это ничтожные, это три блохи на сковороде. На большой, евросоюзовской. Вот. И они прыгают выше всех, собственно. Да еще и кричат при этом. На серьезные, на политической поляне это никак, конечно, не влияет. Единственное, что очень неприятно, это то, что они так обходятся с русскими. Вот. А, ну, те русские, которые туда сбежали год назад.
Там
даже пораньше еще немножко. Они этого вполне заслуживают.
Много известных людей там.
Ну, пусть ими там вот теперь ноги вытирают. Не жилось им дома.
Ну да, но при этом большая часть населения русскоязычного, кстати говоря, ну это факт исторический, принимал участие, в общем, и в промышленном развитии этих республик, еще в советское время, да, то есть инженеры, там, технические равнения, и не только.
Там даже автобусы производились, там электроника производилась, которые...
Рафики были,
да, там телевизоры вот эти вот, которые...
Кстати, неплохие магнитофоны, Рига, что ли, я вот не помню еще, так сказать,
из старых времен. Мопеды
точно, да, то есть было
что-то такое. У меня самого был Рига-13 когда-то, очень давно. То и магнитофон был, электроника, что ли, какие-то эти. Вот там промышленность была такой, какой никогда не было. Так вот они, как только Союз распался, они вот в Евросоюз попали, вот, всего этого теперь там нет элементарно. Теперь они аграрный придаток и ездят в Польшу клубнику собирать.
Ну да, там, кстати, население сократилось в последнее время, многие очень уехали, на постоянные, причем
да, заработки
в другие страны, западнее.
Там вообще нет никакого, нет никакого развития и нет совершенно никаких перспектив. Если бы я жил в Прибалтике после развала Советского Союза, я бы точно, абсолютно точно оттуда уехал.
У нас внутренняя тема следующая. Хотят внести депутаты, причем повторно, внесли повторно поправки в закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Но здесь идет речь о таком движении Child Free. Ну, то есть, свобода от детей, что ли, да? Ну, бездетные семьи, отношения. Да-да-да. Вот каковы перспективы и нужно ли это вносить законодательно? Вот эту норму?
Ну, фиг его знает. Я помню, в сообщество Child Free было такое буквально лет 20 в ЖЖ назад. 15-20 лет так. Вот. Оно было довольно популярным, и там были, случались полемики различного градуса накала. Лично мне кажется, что это фигня какая-то полная, и вообще совершенно необходимо, ну, как бы нет необходимости лезть в такие вещи. Вот мне, например, 48 лет в этом году, у меня детей нет. У тебя есть?
Да у меня есть.
Есть?
Есть.
Сколько
есть
у тебя?
Трое.
Трое.
Вот,
да. Ты за меня справился.
Ну, да.
Вот, детей
из-за того
нет.
Парня.
Детей у меня нет, но Child Free я не являюсь. Никак совершенно на мое восприятие этих вещей не повлиял ровно ни один человек на свете. Mm-hmm. Кроме меня самого. Вот и все. И при этом Child Free я при этом не являюсь. То есть, когда наступит...
Куда-то, кстати, идейным сторонником,
да, когда там, членом движения какого-то. Все произойдет само по себе. Вот. Но вопрос не в этом даже, а вопрос в том, что, мне кажется, это полная фигня и какая-то опять отвлекающая инициатива, какой-то белый шум, который всерьез, опять же, обсуждать незачем. Каждый сам человек принимает решение, быть ему Child Free или не быть ему Child Free. Вот и все. Запрещать тут ничего не надо. Это вам не пропаганда ЛГБТ, которую действительно надо запрещать, потому что развелась, и она давит уже на мозг и на культуру. А это фигня какая-то. Это там крошечная кучка абсолютно.
Ну, то есть это массовым поветрием это не может стать априори. Это противоречит человеческой природе, во-первых.
Это куча сумасшедших. Это не только природе. Это маленькая кучка сумасшедших. Это не только природе противоречит. Это противоречит нашей самой русской культуре, в общем-то, и нашему менталитету. Мы child-free не являемся.
А в целом нужно ли, ну, пристальное внимание законодателям уделять детям, да, ну, так сказать, ограничивая то, это, там, вводя какие-то новые нормы, так сказать, ограждая их от чего-то, ну, внимание законодателя детям должны пристально уделять или так спокойно относиться?
Вообще, я бы на самом деле посоветовал родителям уделять внимание своим детям и воспитывать их лучше. Вот и все. И тогда и государству не придется регулировать какие-то вещи. Вот. Хотя про ЛГБТ я уже говорил. Я за любой запрет вот этой всей погони в нашей стране, потому что как бы это вот... Ну, никак это ни в какие ворота не лезет. То есть уже... Я уж, ладно, не буду тут, а то сейчас начну ругаться.
Нет, сейчас будут сразу комментарии, гневные вопросы.
Этих запрещать к чертовой матери. И гомиков этих всех, и прочую погонь. А кучку маленьких сумасшедших Child Free можно не запрещать и вообще не обращать на них внимания и не делать им рекламу, потому что это, повторяю, кучка городских сумасшедших.
Об образовании у нас две с лишним минутки остается. Вот Владимир Путин в своем послании заявил о том, что традиционная система подготовки специалистов будет не болонская, как до недавних времен, а вот такая традиционная. Ну и в связи с этим помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Ну, я так понимаю, это 4 года. Ну и там вот идет речь о том, что от 4 до 6 лет... этот образовательный процесс будет занимать. Потом можно продолжить, да.
Я считаю, что советская система
вот
образования...
Вот как она должна выглядеть в конечном итоге? Ну, сколько же можно образование реформировать?
Я считаю, что советская система образования была одной из лучших в мире. По себе знаю, в общем-то, и не только по себе. Там даже школа. Ты из школы, закончив школу, ты выходил вот просто очень прокачанным чуваком, собственно. Вот. И чем больше лучшего мы возьмем в систему образования вот советской, системы образования, тем лучше, конечно. Потому что там безукоризненно все работало. Вообще безукоризненно. Литература, русский язык, история, география, химия, физика. У нас лучшие специалисты в мире всегда были.
Да, с этим сложно согласиться, действительно.
Конечно, они все учились просто в вузах наших. Если это все вернуть, я считаю, что это великолепная идея. Но над этим, конечно, придется поработать.
Ну да, но вот эти 4-6 лет, это опять как бы как в болонской системе. Ну, а может быть, установить, ну, 5 лет, как было, да, условно говоря. Да, обычно,
а почему 5 бы лет, нет?
И все.
Почему бы нет?
А дальше, если хочешь, иди в аспирантуру.
Конечно.
Вот и еще есть, чем проще...
Болтайся. Если ты, например, в медицинском вузе учишься, тем, конечно, там чем больше, тем лучше учиться, разумеется. Вот. Ну, а если ты учишься в каком-нибудь там литературном институте, то там 6 лет совершенно нечего делать, конечно. Это, ну, вот, 5 лет средний вот этот вот.
В литературном институте именно 5 лет и надо учиться. Я ровно столько в нем и учился.
Чтобы что?
Ну, чтобы стать...
А если бы ты 4 года проучился, то ты бы чувствовал себя недообразованным?
А я даже не могу. Если бы у меня был такой опыт, я бы мог сравнить. А у меня такого опыта нет. У меня 5-летний опыт. Но нет, но в целом надо как-то вот, ну, финализировать, что ли, эту реформу, что-то такое сделать устойчивое на годы.
Я бы вернул самое лучшее, что было в советской системе образования. И все.
А что-то взять?
Уже же все было.
Вот оно. А вот. Что-то чем-то освежить, может быть, иностранным опытом?
Ну, иностранный опыт, я думаю, что в специализированных вузах, которые действительно там с иностранными какими-то этими уклонами, там, я думаю, и без нас разберутся там преподаватели и специалисты. Я про то, каких специалистов мы выпускали и кого сейчас выпускаем.
Совершенно справедливо. Ну что ж, спасибо. Подошла передача к завершению, к своему экологичному финалу. В студии «Радио Спутник» был писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров.